начнем заканчивать.
Да, мы сегодня прочтем последнее стихотворение в этом цикле. Весь цикл выдержан в атмосфере спокойного анализа безысходности. Анализ безысходности. Он подчеркивает вновь и вновь в разных вариантах, что как бы то ни было и что бы то ни было, конец один, он ожидает и от него не отвернешься. Десятое же стихотворение несколько иное. Оно действительно является контрапунктом. И я должен вам сказать, что это напоминает общую содержательную канву Экклезиаста. Экклезиаст начинает свое повествование нам о бытие, о человеке, от того, что все суета, сует. И у всего один конец. И только в самом конце книги он говорит, и все-таки единственное, что надо, это слушаться Всевышнего, ибо это есть все, и как бы возвращает все то, что он говорил, к определенному содержанию, что жизнь ценна при условии вот этой связи между человеком и Творцом и понимания человеком своего места, своей роли в этом великом замысле. Если он остается один на один с собой, то в конце концов жизнь бессмысленна. Если же он принимает Творца, то есть смысл у жизни и есть смысл у каждого деяния. И вот в последнем этом стихотворении Ури Цви, как бывает у него немало, противопоставляет единого всем остальным. Можно даже предположить, что этот единый есть он сам. Ну, как бы это неожиданно. Это, конечно, совсем неожиданно. Он здесь говорит не от своего имени напрямик, но можно это предположить. И я бы не сказал, что это стихотворение кончается оптимистической нотой, но она кончается несколько иной нотой, чем все остальные. Давайте прочтем это. Ах, эхад, хамухе, бакотев яранен лехефех, керинат хагешем алили бамарзев ринуно, мехаат аелед хи зот, ודם עיניו העצוב. לו בא אלוהים בתוכנו והביא כל טוב אל שולחן חיינו הקצוב, לא תבוא השלווה הכנה עם סובע הטוב, כי אין בקרבנו אף אחד שוכח הסוף. אין שמחת השלמה בעולם מדור ועד דור, כל עוד שיש יד התופרת בגדים למת והחופרת הבור. אם יש אדם אחד בעולם הגועה קשור. В этом стихотворении есть как бы действительно резюме всех остальных. Но есть и та струна, та нота, которая появляется только здесь. Во-первых, оно начинается необычно, как продолжение всего остального после запятой. Как бы все девять прежних, после них есть запятая и «ах», «но». Начинается с «но». То есть «но» — это есть продолжение чего-то. «Но один», «ах эхад», «но один», «хамохэ», и он подчеркивает это, «протестующий». «Бакотев еранен лехефех», «запевает еранен». Можно по-разному переводить. Я для себя так перевел. По-моему, это настоящее продолжительное. Не Иранен в будущем, а Иранен в настоящем. Запевает на полюсе Лехефех, это
наоборот.
Да, наоборот. Наоборот. Или на полюсе запевает наоборот. Но это... Вот-вот. Я тоже для себя подумал просто инако. Да? Иначе. Но это не совсем. Он бы сказал шоне. Он говорит лехефех. То есть он подчеркивает наоборот. Он протестующий. Напротив. Он против всего. Конечно, на русском языке инакомыслящий – это тоже как бы не совпадающий со всеми, который против остальных. Но тем не менее, ну, я это оставляю вам. Вы с этим сделаете что хотите, но это наоборот. Легефер. Керината гешема лили бамарзев ринуно. Как напев ночного дождя в водосточной трубе, напев его. Это интересный образ. Очень интересный, да? Что происходит, да, с дождем? С одной стороны, дождь, он падает, правда? Он падает, как все остальное. И у нас здесь все, через все стихотворения проходит ведь эта тема ямы, могилы, падения, упадка. И вот дождь тоже падает. И даже стекает по трубе. Но почему-то он как бы напевает при этом. То есть он не может не падать. Но он против всех остальных. Он протестует. И подает свой голос. Во-первых. Во-вторых, может быть, он даже ищет что-то положительное в этом. Ибо ведь дождь не только пропадает, упадая, но и орошает так. Верно, это непросто. Потому что его потом не видать. То есть не все так просто. И поэтому у Ритви подчеркивает не то, что он орошает, то есть новое понимание его роли, а он подчеркивает то, что он протестует, он подает голос. И вот эта песня протеста, в этом тоже есть свое какое-то внутреннее противоречие. Но если мы вспомним о том, что это написано в середине 20-х годов, когда во всем, ну, скажем, цивилизованном, по нашим представлениям, мире, то есть в Европе, в Америке, было огромное количество вот этих песен протеста. революционных массов. И вот эта тема людей, которые, да, они их убивают, их заключают за стенки в тюрьмы, но тем не менее они протестуют. То есть, несмотря на то, что их судьба такая же, вроде бы, как и судьба всех остальных, они тоже умирают. Но они умирают с музыкой, да? То есть, совсем иначе. А что это за музыка такая? Вот это тот же самый интернационал, да? Или... Это протест, и это песня. Песнь протеста. А ни в коем случае не траурный марш смирения. Ни в коем случае. Вот что новое есть в этом стихотворении. Мехаата елед гизот бедамей навхи отцу. Протест ребенка это в крови. Глаз его скорбной. Скорбная кровь. Меха-а – это протест. Как прежде слово мохэ – протестующий. Еще раз. Протест ребенка – это в крови, глаз его скорбной. То есть в его глазах есть скорбная кровь. Появляется вот эта краснота, когда ребенок плачет. Маленький ребенок плачет, да? Разрывается криком. От давления немножечко появляется некоторые, могут появиться некоторые красные такие, да, кровиночки в глазах. Прожилки. Что же это? И, казалось бы, ребенок, когда плачет, ну, можно же ему объяснить, что ты плачешь. Зачем? Ведь это судьба всех. А ребенок этого не знает. И поэтому он плачет. Это тоже очень интересный образ и интересная интерпретация плача ребенка. Ребенок плачет, ибо не знает и не хочет знать. Не хочет смиряться. Не хочет. А вот эта скорбь, вот от того, да, в этой, в крови, в его глазах, она от того, что его не слышат, и его плач не доходит до своей цели. Ведь он же обычно никак не может достичь того, чего он хочет. Эта строчка... оканчивается двуеточием, то есть следующая строфа – это пояснение. Что за плач такой? Что за протест такой?
А можно?
Да.
Значит, по-моему, «бадам» есть еще одно значение. Если мы возьмем слова Эвен Шушан, «бадам», по-моему, там еще есть значение, как бы, по сути или в сущности, что-то такое.
Да.
Правильно это сказать?
Я не думаю.
Я смотрел у Подольского, там два значения.
Я за Подольского не в ответе, но я не знаю такого. Тут, по-моему, это в крови. Крови? Я не уверен, что есть. Можно всегда. Ну это образно, естественно. Тем более, что это очень-очень-очень.
Да, вспомнил теперь.
Да.
В природе.
В природе моей. Но надо сказать, что это очень современный оборот, и во время написание этих стихов этого еще не было даже.
Нет, но тут же «бадам и нав».
«Бадам и нав» и «отцу», да. Так вот.
Так кто осу? Кровь?
Кровь, да, кровь. Скорбная кровь. Скорбная кровь, да.
Ну, скорбная сущность природы.
Ну, это как хотите, конечно. Но... Это совершенно. Да. Луба Элохим бетохейну. Вегеви кол тов. Если бы пришел Бог к нам и принес все блага, Эль Шулхан Хаейну Хакацуб, к столу жизни нашей, меренному, да, измеренный, Кацуб, Ликцо, это измерить что-то, отмерить, совершенно верно. Не хаейну шулхан, так же, как у него бедамы и нави отцов. Так, шулхан кацуб, не хаейну. Хаейну, тогда было бы кцувим, потому что это рабим. Он, здесь он повторяет то же самое.
Собственно, стол отмерен нам, потому что жизнь отмерена.
Да, то есть отмерен. Наша жизнь – это своего рода застолье, своего рода, да? И вот, если бы Бог принес нам все блага к этому столу, лотаго гашалва гакейна им сова готов, не придет покой истинный с сытостью доброй.
Я понимаю.
Не придет покой истинный. То есть неистинный покой приходит с сытостью, но не истинный покой. Это мы уже знаем из 9 предыдущих стихотворений. Да? Добрый. Да. Сова готов. Сова готов, добрая сытость. То есть как бы. Можно, ведь. И по-русски тоже говорят, сдобрить чем-то, да, сдобрить маслом, то есть это еще сытнее, еще насыщеннее. Ки эйн бекирбейну ацехар шохея хасов. Ибо нет среди нас никого или ни одного, который забыл бы конец. Забыл бы. Дальше? О конце, да, или конец. Да. Дальше?
Да.
Эйн симхат ашлама баолам мидор веад дор. Нет радости смирения в мире от поколения до поколения. Или от начала и до конца. По-русски.
Эйн симхат ашлама.
Ашлама. Смирение. Хашлама это смирение, согласие. Тут где не ашлим вашу, а ашлим им вашу. Это несколько иное. Ле ашлим машеву это дополнить что-то. Ле ашлим им машеву. И об этом идет речь. Тут не написано им, но это и есть та ашлама. Это смирение. Нет радости смирения в мире от поколения до поколения. Кол од шиеш яд атоферет бгадим ламет. Пока есть рука, шьющие одежду для мертвых, для мертвого. Да. Он не написал так грехим, иначе я бы сказал саван, но тут одежду. То есть, по правде сказать, это ближе к тем девяти прежним стихотворениям, потому что ведь по его мнению, даже когда и когда шьют одежду живому, это уже мертвым. Ибо конец всегда есть. И кто знает, когда он придет. Между прочим, даже у евреев была разница между тем, что было в Галуте, чем то, что есть здесь. Там хоронили в костюмах. Даже евреев. В гробах и в костюмах. Здесь в саванах и без гробу. Что? Нет. Там только в гробах хоронили. Нет. Никогда. Никогда. Только в гробах. Только в гробах. И было у этого есть определенность. Не просто так.
Да. Секундочку. Это вы имеете в виду о европейском еврействе? Или вы включаете, допустим, марокканцев и тех людей, которые жили среди арабов?
Во-первых, я говорю о европейских евреях. Это было 90% от всего еврейского народа. 100 лет назад. А мне кажется, что и там тоже, но я специально этого не исследовал. Там хранили в гробах именно потому, что это не Эрец Исраэль.
Подражая христианам.
Не подражая именно поэтому.
Это с разрешения рабаним?
Не с разрешения, а из указания.
Рабаним.
Там, но не здесь.
Ну, пока,
да, конечно. Именно потому, что там не Эрец Исраэль. И ложили в гроб.
Здесь, да. На еврейском кладбище в Москве, в Салтыковске, хоронили... Без всяких гробов,
по
всем еврейским, во всяком случае, в 96-м году.
Очень неправильно, они просто не знали Аллаху. Вот и все. Это я могу сказать на 100%.
Как?
Ну как? Не знали.
Они хоронили просто.
Они просто не знали Аллаху, потому что так не должно быть там.
Там нельзя там?
Нет.
Два года назад я хоронил свою тетю в Днепропетровске. Значит, от Хевры Кадиши. В гробу.
В гробу, конечно. В этом нет сомнений. Там было всегда так. И я еще раз говорю, есть у этого определенная причина. Это не просто так. Потому что это не Эрец Исраэль. Там ложили, если у кого было, горсть земли отсюда в гроб.
Да, посыпали.
В гроб.
На глаза посыпали.
Глаза или под затылок, не важно, это уже не столь важно. Потому что есть определенное понятие, гилгуль мехилот, что в конце всех дней все мертвые евреи, где бы они ни были, они все должны прибыть сюда. А если они будут там уже зиму, то есть в гробу это как бы проще. А в этом нет никакого сомнения. Никакого. То, что там делали, много вещей, не зная закона. Никто. Какие там раввины? Ой, извините меня. Какие там раввины? Раввины там.
Дэв, я вот только не поняла, как ты вот там, где не стал, а что ты написал?
Одежды. Да не я, а он написал, Багадим. Если бы он написал так Рихим, я бы тоже, не я же это пишу.
А нет?
Нет. Во всяком случае, не всегда.
Сейчас написал сам.
Вот, в этот раз он сам. Пока есть рука, шьющая одежду для мертвых, и для мертвого, ламет. Мед здесь не именно в единственном числе, но мог бы написать мейтим, но. Вяхофер это бор, и копающая яму. Та же рука. То есть нет радости, пока все это есть. Ве им ешь Адам и Хад Баулам, Агоэ, кошер. Если есть, можно сказать, даже один человек, но есть хоть один человек, да, хоть один человек в мире, ревущий, как бык. То есть не просто так, а вот.
Я стал мучащий, но ревущий.
Ревущий, да. Гоэта, гоэта. И тут тоже, я думаю, образ такой. Во-первых, этот образ повторяется у Рицли Гринберга. Во многих стихотворениях. То есть вот это животная природа человека. Но это в нашем стихотворении, это как бы перекликается с ребенком. То есть почему животное ревет? Потому что оно не понимает. Оно тоже протестует. Против смерти, да. Против смерти. И Гринберг здесь говорит, нет радости пока, то есть это протест. Даже если будут все блага. Но полная чаша, но в отмеренном. В отмеренной жизни. Даже если все это будет, все равно радости нет. И он протестует именно против этого.
Пока один страдающий.
Конечно, и да. И он ревет, так кричит, и ему не придешь. Он же начинает, вы вспомните, с чего начинается. С чего начинается весь наш цикл.
Да, я поняла.
Где это начало? Да, начало здесь. Асимон лахен философия неха. Грош вам, философы вечности. То есть вы вот подойдете к быку и скажете ему, дорогой бык.
Ты
должен понять. Здесь этот круговорот, это весь и так. Он не завладает. Потому что ему болит. То есть Гринберг здесь противопоставляет. Вот ту как бы утешающую философию вечности, но вечности не жизни, а механической вечности круговорота. Не нужна ему вечность круговорота.
Даже самая высокая философия.
Даже самая высокая, даже самая абстрактная, даже самая такая, не нужна ему.
Дайте жить.
Понимаете, вот это протест экзистенциализма против классической философии. Тот, кто учил, тот знает прекрасно. Тот же Киркегор, когда он приехал в специальное издание слушать Гегеля, и Гегель был великий философ, но он слишком хорошо объяснял вот этот круговорот вечности. А он говорит, а я страдаю. Ты мне хочешь объяснить, что не стоит страдать, что не надо страдать, что это все халоймет. А я, говорит, страдаю. Страдаю. И вот этого я, вот этому ты не учишь.
Как это звучит?
Я, мой трепет, мое страдание, моя любовь, вот этому ты не учишь. Вот этот протест, и именно этот экзистенциальный протест у Рицли Гринберга мы слышим в последнем стихотворении. Но надо сказать, что это, да, в остальных, но в остальных он это не протест, а глубокое и разностороннее описание ужаса. А здесь, он говорит, именно поэтому, может быть, да, еврейская традиция, говорит о том, что есть другое будущее. Есть Ахарит Аямим и есть Тхият Амитим. Есть возрождение. Можно же все объяснить. Так же, как мы говорили про Иова. Ему объяснили. Вот видишь, ты был не то, не сё, ты не знаешь. Хорошо, все равно. Тебе это полагается, смирись и все, успокойся, да. А он говорит, а я не хочу успокоиться. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Кто прав?
Я прав.
конце концов Иов прав. Вот в чем дело. Потому что он протестует против порядка вещей, который оставляет вот эти великие вещи за бортом. И страдания, и любовь, и боль. Это все как бы за бортом. Да? А философия, она нам показывает круговорот. Все прекрасно, хорошо. Математическая формула великолепна. Но человек-то он не игрок, хотя и игрок.
Да. А признавал Кабалу вообще?
Кабалу?
Что значит признавал? Он знал, что она... Что
знал очень хорошо, да. Более того, он...
Но Кабала это же не 2×2=4,
чтобы
признавать
это. Не 2×2=4.
Нет, но многие религиозно отрицают Кабалу.
Религиозные люди отрицают Кабалу?
Не Кабалу, они отрицают профанацию Кабалы.
Ну, это правильно. Вообще любую профанацию стоит отрицать. Чего бы то ни было. Кабалы, науки, поэзии, чувств. Что бы то ни было. Это все.
Что значит признаются? Она существует без признания. Признаются.
Все признают. Не все занимаются ей таким же образом, как хабадники, это другое дело.